Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Борис Чернышов, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Кирилл Лукьяненко, член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Здравствуйте, Михаил Игорь.
Здравствуйте.
Сегодня такой у нас будет своеобразный педсовет, круглый стол по проблемам школьников, по проблемам педагогов, историй жутких, которые связаны с преподавателями, учениками, с насилием в школах среди подростков, их меньше не становится, их такое ощущение, что становится только больше, они становятся достоянием общественности, и все время нас к этой проблематике возвращают. Вот сейчас мы решили вновь к происходящему вернуться, обратить на это внимание и попытаться понять, а что с этим, в принципе, можно сделать. Ну и коротко начнем с заявления позиции. Первый будет Борис Чернышов. Борис, пожалуйста.
Наконец-то нужно реализовать те программы, о которых очень много говорит нынешнее Министерство просвещения, но ничего не делается. Это дать возможность специалистам, психологам прийти в школу, но не на тех условиях, которые сейчас предлагаются, каких-то непонятных психологов взять и привести, а дать дополнительные возможности для профпереподготовки классных руководителей, с одной стороны. С другой стороны, наконец-то заняться реализацией, верной реализацией такого проекта Минпросвещения, как система учительского роста. Мы об этом постоянно слышим от министра Васильевой, но, я не знаю, учительский рост не может быть связан с тем, чтобы правильно заклеить кому-то рот на уроке. Это абсолютно не коррелируется. Ну и, конечно же, вопрос, связанный с пропагандой. Ситуация с жестокостью вообще в обществе в нашем сегодня крайне обострена, накалена, и эту жестокость нужно сбивать, в том числе и определенными форматами и передач, и просто общения с детьми со своими.
Это Борис Чернышов, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, сейчас слово.
ЛДПР.
Кириллу Лукьяненко, я не сомневался, что вы об этом напомните, Борис.
Я не мог не сказать.
Кирилл Лукьяненко, пожалуйста.
Ну, в дополнение, на самом деле, к тем вещам, которые Борис сказал, что хочется отметить, ну, надо, конечно же, работать как с детьми, так и с учителями, нужно действительно внедрять психологов, но при этом как бы понимать те моменты, что они должны работать по проработанным и подготовленным программам, как с детьми, так и с учителями. Нужно, конечно же, как-то снижать тот уровень напряженности и, скажем так, негативного воздействия, которое сегодня оказывается на тех же самых школьников.
Хорошо, вернемся к этому. Вопрос тут же возникает. Это Кирилл Лукьяненко, член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. И сейчас слово Михаилу Хасминскому. Михаил Игоревич, пожалуйста.
Ну, я считаю, что просто вот так техническим введением психологов многочисленных проблем невозможно решить, потому что уровень их очень, так скажем, низкий. И нужны системные подходы в данном случае. И в первую очередь... Вот та агрессия, которая выплескивается там с экрана, с Ютуба, она, естественно, находит свое проявление, дальше проявляется. И кроме того, само собой, детей нужно учить добру, причем надо учить еще совсем маленькими. У них сейчас перепутано очень многих понятия добра и зла, значит, допустимого и недопустимого, любви как жертвенного отношения к друг другу, что у учителей к этим детям, что у детей к учителям, что у детей между собой. А практически, ну, становится все меньше и меньше и меньше, да? Вот это христианское понятие любви как... желание послужить ближнему, оно просто исчезает. Соответственно, цели исчезают, те, которые могли бы человека поддерживать на этом пути. Смыслы исчезают, кризисы наступают, фрустрации бесконечные. И вот с этим сейчас вынуждены биться педагоги, которые сами, собственно говоря, очень часто в этом мало чего понимают и мало чем могут помочь даже себе. Вот. И, конечно, это глобальная проблема, она гораздо больше. Просто технические там введения, выхолащивание психологов или наоборот ничего не решит.
Это... Ну, любовь, конечно.
Сейчас, секундочку, я просто представлю, что это Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Тут Борис Чернышов сразу хотел добавить, да.
Ну, любовь решит все, нужно просто любить. Такой
с
подход,
этим никто,
конечно,
не спорит, позвольте.
Да нет, это, ну, тоже подход, конечно, достаточно странноватый.
А что
странноватый? Одной любовью не решить проблемы. Детям, опять же, тем, у которых сегодня налицо гиперактивности, которые к гиперактивности приводят к некоторым таким девиациям определенным или вот случаям, о которых мы постоянно говорим.
Давайте бромы дадим, просто... они успокоятся.
Да, и, нет, им просто нужно давать какую-то дополнительную активность, которой в школе сейчас нет. В московских школах есть эта возможность, в региональных школах нет.
Что, в московских школах нет проблем, что ли?
Ну, есть московские...
Одной активности.
Ну, извините, когда... пожалуйста.
Давайте так, давайте, друзья, давайте по очереди.
Потому что... Ничего, а что?
Ну, и почему тогда в московских школах такие проблемы?
Какие проблемы?
Такие же, как и везде.
Давайте сравним регион и город Москва. Вот любой регион возьмите, по количеству там нападений в школах, скандалов между родителями, друг с другом, детьми. Все-таки в московских школах это немножко другое. Мы сейчас переходим на региональную специфику. Мы сейчас переходим на региональную специфику, но должны обсуждать.
Будет не меньше.
За секундочку.
Конечно, если сравнить с количеством людей, проживающих в Москве и в регионах, это простая математика.
На 100 000 учеников.
И позвольте я сразу вас, Михаил Игоревич...
Статистику приведите.
Уточню, Михаил Игоревич, если позволите, Борис. Вы когда говорите о том, что нужно в корне что-то менять, но это тогда, знаете, давайте вырастим новых людей, которые бы любили друг друга, и такой, будем создавать некого сферического коня в вакууме. Но здесь сидят там люди в правительстве, предположим, которые принимают конкретные технические решения, которые вам так не нравятся. И они думают, а что, вот, что в консерватории-то поменять для того, чтобы это работало как-то иначе?
Очень просто. Здесь одна проблема только, на самом деле, которую я вижу. Я не против технических решений. Я технические решения за них как дополнение к основным, магистральным. Да? Идеологии нет в государстве. Нету системы ценностей, понятно транслируемой. Поэтому непонятно, кого учить и кого делать. Вот и вся проблема. Понимаете, когда будет идеология, под нее можно будет подстраивать все остальное.
А какая идеология должна быть?
Значит, а вот какая, это, наверное, надо бы обсудить, не наговорить
это
Москва.
Это мы на другом педсовете, но у нас тоже обсудим непременно. Сейчас слово предоставлю Кириллу Лукьяненко, да, чтобы вы не отмалчивались.
Ну, на самом деле, да, спасибо большое, то здесь такая жаркая дискуссия же начинается. Да, на самом деле, согласен, но вопрос о идеологии элит, тут, несомненно, нужно как-то продвигать и развивать духовно-нравственное воспитание, но, опять же, вопрос... какими именно методами и что мы хотим получить, ну, на выходе из всего этого. То есть, наверное, вопрос об идеологии, кто-то с ним согласится, кто-то нет, но, возможно, в тех политических реалиях, в которых мы живем, он, ну, не совсем корректный. Давайте это прям...
Ну, духовно-нравственное воспитание тоже идеология.
Да, у нас весьма размытое представление.
Позвольте я все-таки к техническим моментам вернусь, и вот сейчас к Михаилу Игоревичу обращусь как к психологу. Опять же, вам не нравятся технические решения, вам...
Нет,
это как дополнение к идеологии вам нравится, хорошо. Но я просто, если позволите, обращу внимание на опыт зарубежных коллег, которые мы тоже очень любим приводить. И ну, там же существуют те самые практики, так, практически технические решения, когда запрещают агрессию, например. В принципе, запрет на агрессию. Нельзя ругать другого там, ученика, нельзя негативно отзываться о его деятельности, о его работе. Если он что-то сделал плохо, нельзя ему говорить о том, что это плохо. И таким образом задавливают агрессию, где-то даже перегибая места, перегибая. Да? Но мы над этим как бы посмеивались, а сейчас как будто бы сами к этому плавно приходим или нет?
Ну, я сильно сомневаюсь, что вообще, в принципе, в данном случае происходит задавливание агрессии, но я не имею достаточной компетенции, чтобы, наверное, об этом судить, потому что не изучал этот опыт. Но, в принципе, можно, конечно, задавить агрессию, но если она не найдет выхода, она войдет, вылезет в психосоматику, например, да, что тоже...
Антидепрессантами.
Или в аутоагрессию, да, то есть не агрессию на другого, а агрессию на себя, что приведет к росту, например, суицидального поведения и так далее. А вообще, что такое агрессия? Агрессия, когда в душе у человека плохо, когда у него там нет гармонии. Вот когда у него есть гармония, он не начинает агрессировать. И вот опять же я скажу, что там 200 лет назад не было ни одного психолога, ни одного психиатра и ни одного антидепрессанта, да, но такого уровня агрессии, чтобы убивать своих там, близких людей, да, чтобы врываться там в какие-то школы, если там, или просто убивать невинных людей, да, это, конечно, было, но это была казуистика, потому что люди понимали ценность человеческой жизни в первую очередь, а это понятие религиозное. А ценность жизни – это не просто так. А смысл жизни вообще, для чего человек живет. Вот если нет внутренней структуры у человека, если он не может ответить на эти экзистенциальные себе вопросы понятным образом, значит, он в группе риска вот по этой же самой агрессии.
Это Михаил Хасминский и Борис Чернышов.
Да, и это, конечно, вот раньше ничего не было. Раньше был золотой век человека, все друг друга любили, и была гармония полная. Но у меня вообще весьма, наверное, плохие представления об истории, раз такой разговор пошел. Мы здесь сейчас с коллегами начинаем обсуждать, вот нужна идеология, а какая, никто не говорит. Духовно-нравственное воспитание. Об этом министр, чиновники, эксперты. Вот мы уже, сколько у нас новая система образования, мы все время занимаемся духовно-нравственным воспитанием. Становится только хуже. Нам нужно вернуться к религии, к вере. Согласен. Все это нужно делать. Но итог какой? Мы просто сегодня, вот вы говорите, что нам нужно идеологию ввести. Это абсолютно разговор, знаете, у нас была идеология в Советском Союзе, было хорошо, 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 а потом страна развалилась.
Убивали в школах? Нет?
У меня статистики нет, но я думаю, что, конечно, в момент, в тот период, когда статистики вообще как науки практически не было, у вас есть статистика, вы великолепны в этом плане.
А что, не убивали? Я просто уточню, Михаил
Викторович. Ни одного человека. По суицидам, например, есть достоверная статистика, значит, в школах, конечно, вот тоже как сейчас, это все выглядит как Колумбайны, конечно, не было однозначно вообще ни одного, ни единого случая.
Без штакетины на дискотеке-то ходили?
Нет, это все ходили, и друг другу, конечно,
головы там ломали. Да, но в Советском Союзе была совершенно иная система коммуникации, не было интернета, был, в принципе, все закрыто, государство закрытое, информация никак не... Про то, как людей давили восстания в тех или иных частях страны, которые выступали против советской власти, мы об этом не знали вообще. А уж про какие-то разборки в школе подавно мы об этом не знали бы. Но здесь нужна любовь и идеология. Абсолютно неправильный подход у вас.
Нет, здесь нужно, знаете что? Здесь нужен пример депутатов вообще. Вот их жизнь, чтобы был примером. Вот когда пример учитель показывает ученику, вот тогда он становится нормальным человеком.
Я могу привести
обратные только примеры.
Секунду, давайте. Вы бросаете общие вещи и вот этим защищаетесь. Это просто...
Я вообще не защищаюсь никогда.
Это нулевой уровень, извините.
Вот вы защищаетесь-то сейчас.
Не, ну речь-то не об общих вещах.
Сейчас Кирилл, наконец, Лукьяненко. Пожалуйста, Кирилл Тимурович.
Не, ну речь на самом деле не об общих вещах, но и с Борисом не согласиться-то нельзя. На самом деле, действительно, у нас с учетом того, что... любое, по факту, событие, даже самое мелкое, может быть раздуто до такой степени, что о нем там вмиг узнает вся страна.
И в чем не соглашайтесь со мной?
Я не говорю, что я не соглашаюсь.
Он соглашается, говорю, напротив.
Нельзя не согласиться. Нет, двойное отрицание, да.
Вы,
да.
Борис, в своей фракции привыкли к тому, что нужно на всех нападать.
Нет, мы наоборот привыкли, что нужно со всеми дружить.
Вот, да, пожалуйста, вот. Кирилл, продолжай.
Поэтому, на самом деле, мысль правильная, но плохо это или хорошо, это нужно учитывать, и нужно над этим как бы работать. Наверное, стоит не так широко как-то освещать некоторые вещи, согласна, чтобы не было агитации.
Согласен, я об этом говорил. Вот телевизор все обвиняли на протяжении там десятилетий, во всем виноват клятый телевизор, ну, ровно потому, что там показывают неправильный фильм или еще что-то. Хорошо, теперь телевизор смотрит меньше, дети вообще практически не смотрят, теперь обвиняют YouTube. Следующую, кого будем обвинять?
Телеграм нужно обвинить.
Телеграм еще.
Формату.
Телеграм уже обвинили.
Ну, да, уже мы опоздали.
Приговор даже.
Мы уже немного опоздали.
Да, да, да. Поэтому вот я вообще вернусь сейчас к Кириллу Лукьяненко. Вы же тоже упоминали, что нужно там психологов вернуть в школу. Но это же было. Ну, попытались. Ничего хорошего.
Нет, к сожалению, попытки-то
полная. Сейчас дайте Кириллу, а потом Борис к вам вернется.
Да. Попытка была, но попытка-то плохая. Здесь нужно что сделать? Нужно систему выстроить. Надо, во-первых, понять, что мы действительно хотим на выхлопе. Потому что попытки-то были разные, их было довольно много. Но я думаю, ни один из здесь присутствующих это отрицать не станет. Вопрос, какие из них сработали, какие нет. И нужно как-то вообще...
А почему они не сработали? Они сработали, они потому, что не было, чего хотим получить на выходе.
Но мы не хотим, чтобы убивали в школах, ну, например.
Нет стратегии. Стратегии нет, нет нормальной тактики. Вот и все.
Вот о том и речь. Нужно как бы понимание, а что государство-то на выходе
хочет. Технически что было, что предприняли вообще? Сейчас Борис Чернышов. Была задача, которую реализовывали очень сильно, создать центр психологической подготовки учителей. В Российской академии образования выделили пару комнат на это, наклеили туда, так сказать, название, вот, центр. На этом закончилось все, в принципе. Вот. Сейчас мы занимаемся попыткой внедрить якобы каких-то психологов, которые сейчас получают 0,25 ставки в школы. От этого эффекта тоже никакого нет. Ну, теперь у нас, мы вроде говорим психологи, 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 и от этого наше министерство профильное считает, что все станет хорошо.
Ну, да, сейчас Михаил глубокая хотел... ошибка. Министерство профильного, что станет хорошо, хорошо от этого, конечно, не станет, завалит психологами бумагами, и сейчас валят, они сейчас очень мало могут контактировать непосредственно с учениками, больше отписываются такими бумагами, это понятная проблема, но что интересно, кто этих психологов вообще будет учить, вот один из основных вопросов, вот я вам скажу просто, да, что мне вот суицидология, например, ближе, что в советское время, например, было одно произведение с суицидальным таким контекстом, да, это, конечно, всем известное произведение Кричков. Островского «Гроза». Вот. Сейчас 12 произведений. «Бедная Лиза», «Анна Каренина», там «Митина любовь» и так далее. И все это в положительном, романтизирующем аспекте. Конечно. Потом мы говорим, откуда у нас столько суицидов? Подождите. Давайте мы разберем, мы что в школе хотим? Мы хотим бороться с суицидами, так не надо романтизировать суициды. Если мы хотим, чтобы их было больше, ну, давайте еще что-нибудь введем, там Сорос вел уже, тогда нам помог. То есть нету системы какой-то, просто какой-то абсурд вообще вот в целом.
А не доведет ли до абсурда ваша попытка, например, запретить вот эту романтизацию суицидальных еще произведений и так далее?
В советское время этих всех произведений не было. Их вели... Когда Сорос зашел в образование, понимаете? И теперь романтизируют Ромео и Джульетта. Это классно, это романтично.
Так Сорос там и так до далее, сих пор и так виноват.
Далее. Нет, подождите, а кто ж виноват? Это с 90-х годов идет вообще эта тема. Надо все-таки самим-то понимать, что мы сами хотим. Если мы романтизируем, значит, не надо с этим бороться. Если мы не романтизируем, значит, давайте начнем борьбу.
Безусловно, понимаете? В 90-х годах
Борис Чернышов.
Да, российская система образования столкнулась с большим влиянием западных советников, которые, ну, явно не на благо нашей страны свои стратегии в образовании внедряли. И те учебники, по которым мы и сейчас продолжаем учиться, это все-таки отголоски тех 90-х годов.
Да, здесь также важно, в принципе, нам понимать, Кирилл, что у нас та система образования, которая была до этого, она по факту разрушилась, а новая, она сейчас перестраивается, и мы пытаемся зачастую, по крайней мере, многие чиновники, применить те методы, которые работали тогда, на ту ситуацию, которая происходит сейчас. Здесь, конечно, еще важно вырабатывать как бы там, взаимодействие то же самое с психологами или какая-то там работа с интернетом, или вообще с контентом, который детям дается, с учетом восприятия со стороны целевой аудитории.
А что придумывать?
Михаил Хасьмин.
Китайцы справились с этой проблемой. Большой китайский фаервол. В чем проблема?
Они справились, я просто
справились. Уточню. В соцсеть нельзя войти,
просто не зарегистрироваться. Большинство VPN-ов, которые я вижу, они китайские.
Да. Нет, я не знаю ничего про VPN.
Я вам рассказываю. Отлично. Мы не знаем ничего, но так вот должно быть.
Я говорил вот непосредственно вот с теми людьми, которые там это осуществляют. Да, я, конечно, не могу там полностью объективность, но в соцсеть... Там можно зайти, ребенок как бы не может, с 18 лет, по паспорту, ты регистрируешься, полностью отвечаешь за то, что ты там делаешь. Значит, тот, кто держит какой-то паблик, и там есть какие-то
какая
отзывы,
сеть.
Все это модерируется жестко, да, и за это отвечает тот, кто держит этот сайт.
Так, Ромео и Джульетту вы уже запретили, интернет сейчас тоже запрещал.
Какой в Китае теневой сектор интернета, огромное просто пространство, где распространяется всяческая информация, туда попасть очень легко, установив на свое любое мобильное устройство специальные программы, софт, который в обычном доступе. И сиди, смотри, используй. Для китайцев это не особо большая проблема. Но мы просто сейчас видим, у нас раньше мы на Запад сильно смотрели, вот на Западе, вот надо как на Западе, и все будет супер. Вот сейчас нужно как в Китае, и тогда вот заживем. За прорыв будет невероятный. Нужно своими исследованиями заниматься. У нас за последние годы одно исследование по влиянию гаджетов на школьников было всего лишь. И все.
Зато столько болтовни.
Вот. Вот здесь вот вы и разводите.
Я, кстати, вот не владею статистикой по Китаю, но оттуда тоже периодически новости тревожные.
Да, приходят, и тот же Колумбайн недавно был случай.
И все остальное.
Не, ну, на там, весь по факту, Китай, обратите внимание.
Происходит то, что один. И у нас Кирилл происходит Лукьяненко. Зачастую. Просто там система построена таким образом, что об этом либо умалчивается, либо действительно это как-то уходит в тень, как с тем же самым интернетом. Здесь, ну, нельзя не согласиться, опять же.
Нет. Я вот с удовольствием бы сейчас загибал пальцы, что все-таки нам нужно сделать, но так и не могу. То есть мы даже ни одного конкретного предложения сейчас бы не выработали.
Я вам в самом начале сказал, что 4 конкретных
предложения. Да, да, нужно, чтобы Министерство просвещения реализовало то, что они наметили.
Так мы можем вообще... Ну, давайте во второй части об
этом. Борис Чернышев, да, конечно, поговорим.
Обязательно.
Это там уже аудитория план подключится.
Очень хорошо, вот мы с аудиторией
подключим. Но одно хотя бы решение, что мы с идеологией солидаризуемся.
Нет, нам нужно повысить статус учителей, особенно классных руководителей.
Денег дать?
Не только денег дать, но еще и определенные льготы. Не всегда с зарплатой связаны. У нас сегодня та же бюрократическая нагрузка, особенно на классных руководителей, в два раза выше, чем на обычных предметниках. Вот с этим нужно заняться. Дебюрократизацию в образовании устроить серьезную. Сейчас мы на пороге стоим принятия законопроектов, которые позволят дебюрократизировать часть школьного образования. Но все равно это только мы сейчас к этому подходим. Это первый момент, самый важный.
Это Борис Чернышов, и сейчас Михаил Хасминский.
Есть закон социального подтверждения в психологии, достаточно понятный тоже, что чем шире информацию деструктивную средства массовой информации разносит, тем больше находится у нее подражатель. Это доказанный факт, так сказать,
еще
в прошлом веке. Поэтому, конечно, нужно и прессу-то ставить под контроль бы тоже. То есть как освещаются те или иные вот эти все деструктивные истории. Если они будут освещаться с негативной точки зрения по отношению к тому, кто их освещает, это один вопрос. А когда оправдывают всех этих негодяев там, то это совершенно по-другому все выглядит. И все это разгоняется.
Делают из них героев.
Делают героев. А настоящих героев, обратите внимание, как раз не показывают. То есть это, вот мы разрабатывали коллективом ученых рекомендации для СМИ по освещению суицидального поведения. Вот, честно говоря, Лига безопасного интернета этим занимался. Вот, честно говоря, я сейчас не вижу уже, чтобы кто-то особо этого придерживался, хотя...
Да, я вам поясню, там это, в принципе, запрещено. Просто Роскомнадзором. Рассказывать про суицид, особенно в детской среде, сейчас средства массовой информации, ну, так, скажем,
я сказал сейчас про любые деструктивные истории. Их таким образом как раз популяризируют.
Когда рассказывают?
Когда рассказывают. Когда рассказывают на широкую аудиторию. Находят подражатели. То есть даже самую дрянь можно рассказать, и все равно у нее найдутся подражатели вот среди таких вот пограничных людей.
И важный момент, что у нас позитивного контента не хватает в целом.
Позитивный контент.
О том, что, ну, рассказ про молодых ученых, про каких-то предпринимателей, малый бизнес, про их успехи. Вот про это мы не говорим. Акцент действительно идет все-таки больше на негативе.
Ну, было, ну это, народу в принципе, негатив интереснее, просто всегда слушать.
Кирилл, не народу, так сказать, деструктивным людям.
Слушайте, в век свободного доступа к информации вы сидите и жалуетесь на то, что мало позитивного контента. Есть специальные сайты, где
он
позитив сплошной.
Плохо.
Есть, ну, пожалуйста,
доводится плохо. И действительно получается, что деструктивное оно больше притягивает. Но, естественно, вы своему ребенку тоже не дадите читать все подряд, и, естественно, будет против, если он будет смотреть порнографию в открытую. И вы таким образом будете, естественно, ограничивать его доступ к определенной информации.
Иными словами, вы, Михаил Игоревич, за ограничение.
Конечно.
А Кирилл Тимурович, вы за что?
Слушайте, ну, на мой взгляд, на самом деле, здесь правильно все-таки работать как с духовно-нравственным воспитанием, так и с развитием патриотизма. То есть нужно... Работать с молодежью, надо работать со школьниками, нужно...
Надо.
Борис Чернышов,
просто... вслух, но это
взял
это патриотизм нужно.
А мы уже боимся.
Так, нет, нужно, подождите. У нас есть там стратегия развития патриотизма в Российской Федерации. Вопрос, насколько... Это как бы это все прописано, оно есть, просто оно не реализуется в должной мере.
Да, давайте мы согласны.
Наверное, стоит говорить вот в этом контексте именно о том, то, что нужно... Не нужно что-то новое даже придумывать вот в этом направлении, нужно просто взять и добиться нормального исполнения того, что уже принято.
Как при Алексее Михайловиче.
Я напомню, с нами Кирилл Лукьяненко, Борис Чернышов, Михаил Хасминский. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя «Правда».
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов, с нами Борис Чернышов, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Кирилл Лукьяненко. Кирилл Лукьяненко, член общественного совета по РИУ, уполномоченным по правам ребенка, и Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Сейчас пришло время подключать уже нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Начнем с телефонного звонка как раз. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Смотрите, я психолог по образованию, хочу следующее сказать. Не нужно ничего отключать интернет, там еще чего-то, потому что считаю, что это ни к чему хорошему не приведет. А гостям такой вопрос. Вам не кажется, если там детей всех ограничить, все выключить, мне кажется, что дети будут искать другие подходы, другие навыки, потому что то, что я смотрю, нынешнее поколение, это просто ужас и катастрофа, потому что 5 лет тому назад молодежи такой не было. Сейчас это просто ужас. Если мы не начнем действовать, мы потеряем эту молодежь, как психолог говорит, потому что страшно за нынешнюю молодежь. Спасибо.
Удачи. Тимофей, позвольте встречный вопрос. А может, вы просто уже стареете?
Да. Конфликт отцов детей.
Я не старею, мне 34 года будет через 3 месяца. И я хочу вам сказать, что вы посмотрите на молодежь, которая сейчас на улице. Вы просто будете в ужасе. Это реально страшно.
Принимается. Это был Тимофей, Борис Чернышев.
Да, мне очень понравилась фраза Тимофея. Не надо запрещать ничего, но надо что-то ограничить. Что-то у них отобрать, чтобы они как-то сами. Ничего не надо, мне кажется, отбирать. И молодежь хорошая, нормальная. И вчера вот я встречался в Воронежской 45-й школе с школьниками. Нормальные ребята. Да, немного иначе сейчас думают. Это и вот, хоть я сам достаточно молодой, все равно уже есть некоторые отличия и в формате решения задач поставленных, строят предложения иначе, по-другому смотрят на жизнь. Но ребята нормальные, не надо говорить, что какое-то поколение растет пропащее или что-то еще. Опять конфликт и вот эта вечная проблема отцы-дети. Мне кажется, в этом главная проблема у Тимофея.
Это был Борис Чернышов, сейчас Михаил Хасминский.
Ребята-то, конечно, нормальные в целом, но есть некий процент ненормальных, которые, когда они присутствуют вот в этом информационном пространстве, мнение меняется тогда. И обо всех мы не будем говорить, но мы говорим вот о тех там 5-7% деструктивных детей, о которых мы вообще сегодня говорим. И самое главное, это, конечно, информацию не надо, возможно, ограничивать. Естественно, всю, тем более. Никто же к этому и не призывал, вообще-то. Вот, уважаемый радиослушатель, наверное, неправильно понял. Опасную информацию надо как-то фильтровать. И все делают это. Никто не даст своему ребенку там что-то, что ему может повредить, в том числе информационное. Нормальный, я имею в виду, человек. Или мы так дойдем до того, что давайте, правда, там с 4-летнего возраста будем всю дрянь спокойно давать, смотреть, читать и так далее. Мне кажется, мы, кстати говоря, к этому скоро и придем, и это тоже повлияет на следующее поколение.
А какие фильтры вы предлагаете? Только на «Говорит Москва» говорить все, что хочешь, на других не говорить, может, мы уверены в журналистах, или как это сделать?
Фильтры должны быть, во-первых, в законе есть фильтры уже, который, кстати, не исполняется. Закон Елены Борисовны Мизулиной. И вот его бы хорошо бы исполнять бы полностью для начала.
И запретить подобного рода дискуссии.
И еще в чем проблема этого закона? В том, что экспертов очень мало, которые реально могли бы на это дело влиять. Если вам интересно, это мы можем продолжить дискуссию, просто я думаю...
Продолжим, конечно, это Михаил Хасминский, сейчас Кирилл Лукьяненко.
На самом деле здесь важно понимать, то, что... Неправильно говорить то, что вся молодежь плохая там или что-то с ней не так. Каждое поколение, конечно же, имеет там свои определенные особенности, и здесь в первую очередь важно найти просто своего рода общий язык, оптимальный способ передачи и донесения информации, если мы говорим в контексте, по крайней мере, той идеи, которую я высказал касательно воспитания.
Угу. Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Да. А куда я попал?
Вы попали в радиоэфир, куда вы звонили?
А, да. Я, в принципе, вот разговор, который ввели по поводу вот, воспитания, да, там, детей. А вопрос такой вот, не вопрос, а даже такая вот вещь есть. У нас патриотизм, говорят, развивает. Но дело в том, что весь патриотизм, он вот остается на том уровне, вот знаете, георгиевскую ленту достаточно спросить у ребенка, что она означает. Ну, вот цвета. И он ничего не сможет сказать. А максимум 9 мая все ходят с этими лентами, а потом, извините, вот фотографию я себе оставил на память, в помойке лежит. И вот как бы вот проблема, вот, наверное, все-таки идет от взрослых. Ребенок смотрит на нас, что мы делаем. Мы можем сказать, подними левую ногу, а сами поднимаем правую. Он не слушает, что мы говорим. Он делает так, как вот мы именно показываем. Поэтому большинство вещей, которые происходят, ну, скорее всего, связаны вот с нами.
Спасибо, принимается. Сейчас сразу хочет сказать Кирилл Лукьяненко.
Ну, на самом деле, довольно толковый комментарий. Да, патриотизм не развивается в должной мере, как бы, то, наверное, как мы хотели бы это видеть, этого на данный момент нет. Но важно понимать, как мы уже раньше сказали, у нас есть там стратегии развития патриотизма, у нас там есть куча разных других программ. Нужно просто добиваться, во-первых, того, чтобы они действительно реализовывались и эффективно реализовывались, это первое. Вот. А во-вторых, то, что вы сказали про личный пример, то да, это, конечно же, необходимо, и это важно, чтобы те же самые родители, те же самые педагоги или просто старшие люди, они подавали там своими действиями какой-то положительный пример, который ребенок захочет там, ну, подхватить и ретранслировать.
Это был Кирилл Лукьяненко, кто? Борис Чернышев.
А, ну, фраза как, «не развивается, как мы хотим, а как мы хотим». У нас вообще при представлении о патриотизме в обществе достаточно разное. Действительно, я согласен, что когда мы наполняем всего лишь один день в году какими-то смыслами, связанными с патриотизмами, с патриотизмом и победой в войне, это, конечно, мало. И здесь воспитательная компонента, в принципе, не работает.
Нет, попытка наполнить другие дни тоже есть. Другое дело, что по-настоящему, как искренний день, вот такой
искренний
вот,
день, конечно.
Воспринимается здесь 9 мая, День Победы.
Да, но другие же дни тоже есть. Вот мы от фракции про 21 сентября говорим, от фракции ЛДПР. Мы говорим про то, что день вообще начала нашей страны. У нас, к сожалению, хватает нашей пропагандистской машины в позитивном, в самом хорошем смысле этого слова, только на то, чтобы осветить парад и великолепное просто замечательное мероприятие, которое проходит по всему миру, бессмертный полк. Но есть другие события, и, к сожалению, здесь и школа. Вот опять же, то, что вот в новостях было сказано, мы много расхваливаем наши школы, однако не наполняем, опять же, там ничего, никакими смыслами, и не даем самим ребятам возможность проявить свой патриотизм и какие-то свои идеи внести в ту или иную школьную программу. У нас все в основном всегда по указаловке, как было, так и есть.
Это Борис Чернышов, Михаил Косминский.
Полностью согласен. Формализм, он убивает вообще все на свете. То есть, чем больше формализма, тем меньше по сути можно сделать. Поэтому, когда вот эти отчеты бесконечные в Министерстве образования, когда указания, значит, вот это сделать, нет, так в отчетах все выглядит отлично, на самом деле. Совсем боремся, с чем надо бороться, и развиваем то, что надо развивать. Вот, но, честно говоря, очень часто мертвечиной от этого попахивает.
Вам, Михаил Игоревич, разрешите мнение, пишет 321-й. Подсознание, это главное, что есть у нас, формируется в основном в детстве. Именно здесь вырабатывается убежденность, наклонности, уверенность в том, что такое хорошо, что такое плохо. Потом уже трудно что исправить. Вот как работать с детьми, это вопрос. Хотя есть один ответ. Чувство личной свободы, пишет 321-й Михаил Игоревич.
Значит, во-первых, надо еще понять, что такое подсознание для начала. Это так хорошо писать об этом. Это одна из гипотез. насчет подсознания.
Про это довольно много написано.
Вот. Нет, про что больше написано, не важно. Вот я, например, считаю, что душа человеческая, действительно, она воспитывается где-то примерно до 8 лет. И с этим вот я полностью согласен, то, что закладывается все в раннем детстве. Хотя и потом тоже много чего меняется. Мы знаем массу примеров, когда человек был хулиганом, двоечником и так далее, а потом раз в корне меняет свою жизнь и становится там человеком выше степени там достойным. И понятие добра и зла формируется в этом возрасте. Вот я с этим согласен. Что есть хорошо, а что есть плохо. И вот на это я бы особенно обращал внимание, что надо сделать. И там в конце вопрос был, я забыл, что он еще спросил.
Чувство личной свободы, вот что главное, по мнению 321-го.
Чувство личной свободы. Конечно. А вы знаете, на самом деле никакой свободы-то нету. Понимаете, человек всегда от чего-нибудь зависит. Он зависит от обстоятельств, он зависит от других людей, он зависит от там, верующий человек зависит от Бога. И просто говорить о полной и тотальной свободе, это, на мой взгляд, просто неразумно. Нет ее просто. Это идеализм.
Это Михаил Хасминский. Есть что добавить?
Да, ну...
Хорошо, тогда еще один телефонный звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот слушаю вас вот уже полчаса. Вот бред какой-то несете вообще. Вот молодежь уже вся за границу сваливает. Массово просто.
А вы до сих пор здесь почему?
Но уже не молодой человек.
Вот там деньги, а здесь вы о патриотизме.
Сколько вам лет?
Сидите.
Вам сколько
лет? Мне 35 лет. И...
А вы уже не молодежь, поэтому не можете.
Я не могу слушать просто этот бред, вот, потому что у меня уже...
Но вы слушаете, вот. Но вы все равно слушаете. Это наше большое достижение, что вы все равно слушаете.
Да, это только достижение ваше. Вот.
А что, деньги самое главное, что ли? Сделали из молодежи потребителей. Вот они и уезжают.
Потому что людям надо жить. Вы сидите на своем пособии 400 тысяч там. И болтаете, блин.
Кто?
Вот 400 тысяч
это же можешь, даже не, ну понятно.
Да, это мы поняли, о ком речь даже. Да.
Да, такого
Борис,
нет.
Отвечает такого Борис Чернышев.
Ну, жалко, что человек вот так вот. Ну, жалко, что время свое тратит, раз не хочет нас слушать, полчаса аж потратил. Но есть и такие мнения, есть мнения. Это, кстати, связано с внутренней свободой.
Это действительно не хватает. Он слушает и не верит, то, что, вот, то, что вы предлагаете, можно реализовать. Он не понимает, он говорит, вот есть простые вещи, которые привлекают молодежь. Есть некий образ жизни, чувство свободы, есть да. чувство безопасности,
да.
есть комфорт.
Деньги и потребление.
Деньги
и
потребление туда же.
Согласен, да. согласен. Но вопрос-то в чем у него?
А мы здесь... А, вопрос,
а он
может
просто...
быть, а может я, быть не в ту сторону я, копаем?
Я здесь не говорил, я наоборот против вот этих вещей, связанных с тем, что нужно здесь идеологию какую-то возродить, и все будет сразу резко хорошо. Я совершенно о другом говорил. Я говорил о том, что нужна нормальная инфраструктура в образовании и возможности для детей, которые будут им давать и социальный лифт какой-то, и вообще те самые необходимые вещи для самореализации. Вот если человек сможет себя самореализовать, он не будет ни стреляться, никого, ни в кого-то стрелять.
Это Борис Чернышов сейчас сразу, Михаил Хасминский.
Проблема, на самом деле, здесь, на мой взгляд, опять же, глубже. То, что выращено поколение потребителей, не все, естественно, в это входят, да, но люди, которые постоянно пытаются там менять, например, какие-то гаджеты, там что-то приобретать, получать какие-то новые впечатления и так далее, они же на самом деле с психологической вот так точки зрения, это же почти наркоманы, они от этого не могут отказаться, это зависимость.
Михаил Игоревич, естественно,
это ужасно вы говорите.
Нет, стойкое ощущение, что самые большие потребители это те, кто выросли и были воспитаны в Советском Союзе, потому что они и ртом, и другим местом тоже бесконечно потребляют, и непонятно, когда насытятся.
Значит, те, кто, например, прошел поминаемую сегодня войну, например, да, это были точно не потребители, поэтому они ее и выиграли. Были потребителями, наверное, бы не выиграли. Мы
вообще о другом говорили.
Одну секундочку. Человека нельзя удовлетворить вообще, он не удовлетворяется. Сколько ему всего не давай, впечатлений и так далее, он все равно в итоге попадет в фрустрацию, так называемую. Он не сможет потребить столько, сколько хочет. Просто было, почему они уезжают за границу? Да, там другой уровень жизни, наверное, для них. Да, там другой уровень материального, возможно, состояния и так далее. Но сколько их возвращается, сколько из них счастливы. Например, в той же Америке там каждый пятый взрослый человек потребляет антидепрессанты. А почему? Наверное, не от того, что ему там хорошо.
Я считаю, абсолютно у вас неправильная позиция. Говорить, что люди не такие, потому что они стремятся что-то для себя заработать и получить какие-то новые впечатления.
Я не сказал заработать. Я сказал быть зависимыми от потребления. Это разные вещи.
Ни один человек не собирается быть зависимым от чего-то. Человек, наоборот, хочет что-то получить, увидеть что-то новое,
изучить. Алкоголик тоже хочет что-то получить.
И это правильно. Мне ваша позиция непонятна, и я с ней никогда не согласен.
Кирилл Лукьянин. Ну, здесь, на самом деле, вот... Товарищ, который звонил, он шутки шутками, а такую довольно актуальную проблему и важную озвучил, то, что действительно на сегодняшний день у нас большой довольно отток молодежи, особенно талантливой, зарубежной страны, и, наверное...
Какая статистика, скажите там, Кирилл, я просто не знаю.
У меня она есть в телефоне, я ее потом передам, но там...
Хорошо.
Цифры такие довольно внушительные, на самом деле.
Как бы Борис Чернышов просто такое ощущение хотел оспорить вообще факт того, что из страны уезжают.
Нет, все уезжают. Просто вы говорите, все уезжают.
Борис, вопрос не то, что все уезжают, вопрос в том, что талантливые уезжают, то есть определенной степени утечка мозгов идет.
Ну, я встречаюсь в регионах с талантливыми ребятами, которые работают на современном оборудовании. Конечно, это не огромное количество у нас таких центров, но они появляются, они остаются в нашей стране. Почему вы об этом не говорите?
Борис Александрович, вы скажите честно.
Давайте честно. Положа руку на сердце.
Информация о том, что из Российской Федерации уезжает талантливая молодежь, это ложь. Борис Чернышов.
Информация о том, что большинство талантливой молодежи из страны уезжает.
Я не сказал большинство.
То,
что мы теряем много талантливой молодежи, это проблема или нет?
Во всем мире трудовая мобильность есть, и уезжают, и специалисты, они ездят по всему миру и возвращаются. Это нормально для мира. Это вот то, о чем, то, что оспаривает мой собеседник, говоря, что человек, который хочет получить новые впечатления или где-то еще поработать, он априори негативно какой-то плохой образ создает для всего.
И, Кирилл, вы хотели бы закончить свою мысль?
Слушайте, на самом деле, позицию Бориса я тоже понимаю, но здесь, на самом деле, как бы хотим мы то признать или не хотим, но действительно, как бы люди уезжают, и, наверное, в первую очередь государство, оно, конечно, заинтересовано в том, чтобы талантливые ребята, они оставались все-таки в стране, и внутри страны уже как бы самореализовывались, и помогали тем самым и себе, и стране, но, опять же, вопрос возможностей и условий.
Павел Трейдер, Александр Суворов пишут примерно об одном и том же. Павел, например, пишет: «Вы пытаетесь заменить улучшение среды патриотизмом. Не получится», пишет Павел или Александр Суворов. «Любой человек потребитель, и вы все в том числе. Это не проблема. В потребительской Америке уровень патриотизма достаточно велик», пишет Александр. Михаил Игоревич.
Еще раз. Значит, я говорю о потребительстве как о зависимости. То есть, когда человек... постоянно и постоянно, хочет больше и больше и больше. Я просто приведу цитату Хемингуэя, да, дайте человеку необходимое, он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он будет вздыхать по изысканному. Дайте ему изысканное, он возжаждет безумств. Дайте ему все, что он пожелает, он все равно будет жаловаться, что он получил не то, что хотел.
Эрнест Хемингуэй, «Кредо человека», пожалуйста.
Да, это... психология человека. Так вот, человек не насыщаем. Всегда, если он потребитель, его поманили за границу, и он туда, конечно же, ушел. Если у него нету корней, которые его связывают, вот о том, о чем вы говорили, о духовно-нравственных вот этих, социокультурный фундамент, если угодно, так скажем, то есть то, на чем вырастает этот человек, это культура, это музыка, там, от народа, это все остальное, в принципе, и в том числе, там, окружение, какие-то привычки, вот это все удерживает религия, в первую очередь. Она дает человеку ощущение, что он не просто так вот перекати поле. Если этого нет, конечно, у нас будут уезжать сегодня в Америку, завтра в Китай.
Борис Чернышов. Обуем же лапти и пойдем в землянки, ну, и тогда все будет хорошо. Я считаю, что сегодня мир, он меняется очень сильно, это глобализация. Мы можем с этим бороться, можем прикрываться какой-то идеологией или что-то еще, но мы это практически не поборем. Если человек хочет... стремясь к своему развитию, получать что-то новое, что в этом плохого? Либо мы вот за вот этими фразами говорим о том, что человеку нельзя вообще в нашей стране давать какие-то возможности.
А может, ему лучше получать гармонию в собственной душе? Вот так, как...
Скажите, как ее добиться?
Ну, пожалуйста.
У вас общие фразы.
Давайте я вам
идеология,
фразу расскажу.
Какое-то воспитание.
Хорошо.
Гармония, ну шикарно.
Ну что, рассказать, давай, как расскажите. Люди достигали... Расскажите. Ну, такие примеры, как там Серафим Саровский, знаете, наверное, да, там, да. Сергей Радонежский и так далее, да? Просто обращением к Богу. А для этого есть все инструменты у нас. традиционные.
Понятно. Кирилл.
Понятно.
Ну, на самом деле, дискуссия ушла в такие высокие материи.
И это физически, да,
прям. Вот. Нет, почему, Борис, я с вами не согласен, а что плохого в том, чтобы развивать там патриотизм или
духовно-нравственные аспекты? Как развивать? Аспекты. Вы патриотизм.
Стратегия развития у нас
есть. Я люблю страну.
Стоп,
Борис. Я люблю наш народ, Борис. Но вы общие Борис. Слова всю передачу говорите.
Вопрос не об общих словах. Вопрос как? У нас все прописано, у нас не соблюдается. У нас есть стратегии развития и патриотизма, там, и других вещей у нас все есть. У нас это все прописано, у нас просто мало что по факту делается. Ну, давайте это признаем.
Почему?
Все проделается.
Может, стратегии такие?
Да. Да здесь скорее вопрос, ну, лично на мой взгляд, в контроле на местах плюс в обеспечении.
А кто этим занимается? Кто эти чиновники, которые контролируют?
А надо посмотреть ответственный орган.
Я вам скажу, кто эти люди. Если в образовании, департамента образования регионов, которые управляются, по сути, губернаторами, эти люди губернаторы, а губернаторы практически везде представители одной партии.
Ну, а при чем здесь партия?
А очень при том, что из-за того, что люди не чувствуют свободу и в политике, и в экономике, и где-то еще, вот эта фрустрация растет. Они хотят много, но не получают. А фрустрация именно
это и является. Ну, сейчас посмотрим, что будет в Хабаровске. Поглядим.
Великолепно еще. Все да. будет в Хабаровске, уже великолепно. Губернатор от ЛДПР Фургал, уже срезав премии с чиновников, накормил детей в некоторых районах.
Что там происходит.
Ну, давайте, идеологию установите здесь.
Артем Демидов пишет. Не согласен с оценкой поколения. Очень много людей сейчас делают обучающие ролики. Игра на гитаре, электроника, авто, прочее. Куча народу делают какие-то штуки бесплатно, сочиняют музыку. Потребление – это уже норма жизни, и люди хотят реализовать себя не через потребление, а через какое-то дело, умение, пишет Артем Демидов, но это скорее комментарий нашего слушателя, чем вопрос. И я предлагаю просто сейчас как раз к вопросам и обратиться. Телефонный звонок 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю, вот на самом деле понимаю и слышу абсолютно всех гостей и отчасти со всеми согласен. Но смысл в том, что вот речь идет об образовании, но я бы на самом деле не стал бы выделять отдельно образование. Я бы поговорил об образовании, о культуре и об одном очень важном, огромнейшем, наверное, инструменте, который не только в нашей стране, а вообще в мире, это о спорте.
Правильно.
Который также, конечно же, доносятся вот какие-то элементарные морально-нравственные принципы.
Смысл?
В общем, все эти вещи, о которых сейчас вот в студии вы рассуждаете, говорите. И с последним комментарием, который пришел по средствам СМС-сообщения, я целиком полностью согласен, да. Что я вот, например, являюсь тренером одной из спортивных секций в Московской области. И помимо того, как я веду основную свою профессиональную работу, я совершенно на безвозмездной основе набираю группы людей с разных организаций, причем юношеских, это такая, например, организация, как «Юноармейцы», угу. которые с превеликим удовольствием приезжают ко мне один раз в месяц, два раза в месяц, и мы с ними изучаем элементы самообороны.
Можно вопрос встречный? А вы да. вот когда говорите о том, что бесплатно занимаетесь, вы это делаете для чего?
Я делаю для души, я делаю для того, чтобы те люди, которые приходят ко мне в зал, чтобы они пропитывались какой-то вот энергетик. Ну, это я считаю это добрым поступком, и я считаю то, что нужно делать добро.
Спасибо.
Спасибо, вам. Принимается. Ну, опять же, можно оставить без комментариев, потому что здесь вопроса как такового не было.
Ну, парень хороший. Вот реально.
Борис Чернышов оценил.
Таких вещей реально очень оценили. Много сегодня. Многие ребята приходят и в детско-юношеские школы и занимаются сейчас с детьми, причем специально учатся этому. И это классно. Я вижу действительно, что в интернете разные движения, и волонтерские. Все это сейчас происходит. Нельзя огульно называть новое поколение плохим. Все хорошие, всех их любим и всех их ценим.
Это был Борис Чернышов. Ну, по сути, мы уже так подходим к завершению нашей программы, поэтому по 30 секунд и Кириллу Лукьяненко, и Михаилу Хасминскому. Кирилл.
Ну, на самом деле, такую довольно насущную тему обсудили. Конечно, на мой взгляд, важно развивать духовно-нравственное воспитание, потому что оно является основой самоидентификации молодежи, то есть, чтобы они не уезжали, чтобы они самореализовывались непосредственно в России, для себя, для страны, вот, и наша задача, конечно же, создать им все условия для того, чтобы это действительно было так.
Это был Кирилл Лукьяненко и Михаил Хасминский.
Ну, повторюсь, что нужна стратегия, стратегическая вот в этом направлении действия и исполнение тех законов, которые уже приняты, обсуждены и должны, во всяком случае, работать. А вот, ну и, конечно же, я полностью согласен с Кириллом, что духовно-нравственный вот этот социокультурный аспект – это важнейшее для понимания человеком вообще своего места и роли в мире, а отсюда вырастает и все остальное.
Спасибо за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Приходите еще.
Спасибо большое.
Всего доброго.